Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Привет, Стас.
Привет, Юля, всех приветствую.
Принимаешь ли ты поздравления с прошедшим днем рождения?
Я всегда принимаю. По принципу дают – бери, бьют – беги. Так что заранее большое спасибо.
Да, так что вот если кто хочет, у нас в комментах 7 февраля был у Стаса день рождения, поэтому поздравляйте его, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал, а свой канал Стас, как всегда, отрекламирует сам.
Ну, в данный момент я хочу отрекламировать не столько канал, сколько программную статью «Старости.нет», в которой описана моя концепция упразднения пенсий по старости и замена их на пенсии по молодости. Так сказать, цифрами и фактами в руках. Ну, точнее, не полного упразднения пенсии по старости, а введение единого глобального порога пенсионного возраста – 82 года. Я предлагаю называть это число Трабайда, потому что это возраст, в котором Байден и Трамп должны уйти от власти. Впрочем, относительно, ну, в смысле, Байден уже ушел, а относительно Трампа у меня есть сомнения, уйдет ли он в 82, но пока будем считать, что уйдет для чистоты эксперимента. И эта статья была опубликована в издании «Горби», также ее можно легко обнаружить с помощью телеграм-канала «Белковский». Большое всем спасибо, подписывайтесь на YouTube-канал «Белковский» и телеграм-канал «Белковский».
Вот последнее, что я слышу, буквально несколько часов сообщения назад, самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве. Якобы на его из Москвы, из Вашингтона прибыл самолет бизнес-класса «Галфстрим». На борту может находиться Стив Виткоф. Напомню, что это тот человек, который, собственно, устроил перемирие, который, видимо, сейчас лопнет между Хамасом и Израилем. Но это человек, собственно, не только доверенное лицо Трампа, но это, как я понимаю, это тот самый человек, который спас Трампа от очередного покушения, когда именно он заслонил своим телом Трампа на поле для игры в гольф. Правда, подтверждений нет, то есть спекуляции. Кто-то подтверждает, кто-то не подтверждает. Что ты по этому поводу скажешь?
Кремль сказал, что это была какая-то однократная гуманитарная миссия. Ну, это значит, что Стив Виткоф застрянет в Москве. Что нужно спецпосланнику по Ближнему Востоку в Москве, не очень ясно. Может быть, просто так немного развеется по старому анекдоту о том, как урна с прахом Михаила Юрьевича Лесина, царствие ему небесное, прибывает в Москву, и на границе ее спрашивают, какая цель приезда. Так немного развеется. Стив Виткоф, я не знал, что он заслонял своим телом Трампа. Спасибо за эту новую для меня информацию. Но зато мне доподлинно известно, что это, безусловно, крупный лоббист суннитских монархий Персидского залива. Это большой девелопер, давно живущий и работающий на деньгах Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. И в этом тоже его роль и миссия состоит. То примирить интересы суннитских монархий Израиля, хотя во внешнем, как бы на фасаде у него написано, что он последовательный еврей и друг Израиля, но это лишь одна из сторон его многогранной личности. Что бы ему делать в Москве, которая сейчас лишилась рычагов особых влияний на Ближнем Востоке, не ясно. Вот сегодня мы узнали, что колонну российской авиатехники, которая выехала с авиабазы Хмеймим в Сирии, не пустили в порт Тартус. Взяли и не пустили. И она ей пришлось развернуться и уехать обратно. То есть, видимо, речь шла об эвакуации морским путем какой-то очередной техники и людей. Этого не случилось. То есть, разговор о том, что РФ якобы сохраняет какое-то влияние в Сирии, видимо, не имеет под собой фактической основы. Это влияние, если и сохраняется, то в микроскопических масштабах, и только чтобы помочь Кремлю спасти лицо в этой ситуации и не обижать. Это действительно, зачем демонстративно кого-то обижать? Ясно, что этот период исчерпан, под ним подведена черта. Поэтому единственное, что можно в этой ситуации предположить, что я давно еще, года полтора назад, предлагал, когда Владимир Владимирович Путин очень злорадствовал из-за начавшейся в Израиле войны 7 октября 2023 года, и прямо чувствовал себя на коне. Он был счастлив, потому что эта война отвлекла внимание от Украины. Во-вторых, а в первых и в главных, она показала очередную грань несовершенства американо-центричного мира. Что все в Америке не получается, и вот на Ближнем Востоке все, не слава богу. Тогда я предложил Путину, поскольку у него много свободных земель, вот переселить куда-нибудь в РФ 2 миллиона жителей сектора Газы. Эта идея возникла у меня значительно раньше, чем у Дональда Трампа, хотя не так рано, как у многих израильских политиков, которые с ней носятся уже десятилетия. И в качестве места, куда можно переселить жителей сектора Газа, я предложил нынешнюю еврейскую ООО. на Дальнем Востоке. Евреев там практически не осталось. Поэтому здесь никакого конфликта интересов нет. Можно переименовать ее смело в палестинскую АО. И тогда, уже 1,5 года назад, была достаточно очевидна фигура человека, который мог бы ее возглавить. Это Адам Рамзанович Кадыров, один из сыновей Рамзана Ахматовича Кадырова, в то время агрессивно позиционировавшийся как крупная фигура федерального значения и получавший ордена от мусульманских регионов РФ. Может быть, Стив Виткоф решил это наконец обсудить, потому что тема переселения жителей сектора Газа не исчерпана, отнюдь и не является для Трампа чистым эпатажем. Я внимательно проанализировал все, что связано с этой темой, и я считаю, что этот проект в принципе реализуем при определенных условиях и основаниях. Если есть желание, это не значит, что он легко реализуем, или что я сегодня оцениваю вероятность переселения палестинских арабов из сектора Газа как высокую. Пока не высокую, но не равную отнюдь нулю. И я могу, если у Юлии Леонидовны будет желание, развить эту мысль, что имеется в виду. Многие по-прежнему считают, что это чистый блеф с целью максимально повысить ставки в игре, а потом откатить назад. Я думаю, что стратегия Трампа поливариантна, она предполагает и такое. Да? Но, опять же, полная ставка тоже может сработать.
Смотри, тогда действительно давай перейдем к этой теме, потом мы вернемся, собственно, к визиту в Москву и к российско-американским переговорам, потому что я, кстати, как и ты, если ты мне позволишь, скажу, что я абсолютно серьезно отношусь к этому заявлению Трампа. Выгорит или нет, но что он будет пробовать, я как раз очень приветствую, потому что он сказал, что если не решается таким способом эта проблема, давайте попробуем ее решить по-другому. Я также очень серьезно отношусь к истории с Канадой и особенно Панамой и Гренландией. И я как раз хотела тогда тебя спросить действительно о том, что ты думаешь об этом плане Трампа. Тем более, что вот сейчас нам Хамас говорит, что он перестает возвращать заложников. Из чего, мне кажется, извини, что у него просто больше нету живых заложников. Было понятно, что он перестанет их возвращать в тот момент, когда нечего станет возвращать.
Здесь я бы подождал до субботы, 12 дня, когда наступает дедлайн, потому что если хоть один из заложников жив, не будем торопиться объявлять их мертвыми, это было бы крайне некорректно и неправильно. Значит, что касается Трампа и логики его действий. Он, безусловно, в первой же неделе своего правления являет себя миру как классический бизнесмен на двух ногах. Одна из ног – это его опыт шоумена, умеющего привлекать все внимание каждую секунду, иногда избыточное и незаслуженное, но такова уж природа шоу и шоу-бизнеса. Внимание – это твой товар, который ты продаешь, умение концентрировать на себе внимание. Второй – он девелопер. И, собственно, и в книге «Искусство сделки», и во многих других открытых источниках, связанных и не связанных с Трампом, рассказывается, как он делал свои большие дела, которые чаще всего начинались с переселения людей. Поэтому это для него очень понятная тема и практически, и психологически. Чтобы начать что-то строить, надо выселить тех, кто там в этот момент живет. Так было и в Нью-Йорке, и в Атлантик-Сити. Трамп прошел через многие судебные процессы, он это любит, он любит воевать за то, чтобы кого-нибудь куда-нибудь выселить. И так еще исторически совпало, что мы живем в период смены эпох, а смена эпох всегда сопровождается переселением народа. Ну, вспомним, условно, буквально вчера, помню, как сейчас, была катастрофа Бронзового века. Когда с одной стороны Троянская война,
Конца бронзового века. Он на этом, собственно, и кончился, бедолага.
это терминологический спор, я ее называю катастрофой просто Бронзового века. Значит, тут же было несколько канонических абсолютно историй, которые потом воспроизводились в истории человечества в других форматах много раз. С одной стороны, Троянская война, с другой стороны, исход евреев в Израиль, пример тогда же, да? И, значит, перемещение народов моря на юг. Да, мы живем примерно в такое же время. И хотя отдельные элементы этой смены эпох могут казаться нам пародийными по сравнению с великими событиями далекого прошлого, но, сказать, по смыслу качественно это именно так. То есть Трамп любит переселять людей, и люди сами переселяются в период смены эпох. Взять хотя бы рассеянных русских, да, рассеянных с улицы Бассейной. Я в связи с чем придумал термин «рассеяние», рассеяние русских. Да? Русские же перемещаются не потому, что их Трамп переселяет, потому что так жизнь сложилась. Сейчас к русским мы тоже вернемся, поскольку во всех действиях Трампа именно для русских я вижу некоторое очень осторожное основание для оптимизма. Почему? Потом, чтобы не сбиться с мысли, что называется. Итак, на что, на мой взгляд, может рассчитывать Трамп? Он говорит о том, что президент Египта и король Иордании откроют ему сердца. Сердца они ему не откроют, им совершенно не нужны палестинские арабы. Хотя сюжет с переселением жителей сектора Газы на север Синая обсуждается уже несколько десятилетий, безуспешно. Надо сказать, что он мог бы обсуждаться более успешно, если бы прежде Израиль сам занимал последовательную позицию в этом вопросе, но он начал занимать ее относительно недавно. То есть он понял, что это ему действительно надо. Если получится, хотя еще недавно казалось, что никогда не получится. Для Иордании, конечно, это полная катастрофа, она будет стремиться всячески от этого отбрыкаться. Там относительно недалеко Сомали. Трамп, разумеется, рассчитывает на то, что все эти страны весьма зависимы от американской помощи, военной и невоенной. В среднем, я не помню точных цифр, но порядок величины каждой из этих стран, Египет, Иордания и Сомали, получает от США по 1,5 миллиарда долларов в год. И принято считать, что у Египта есть этому альтернатива в виде Китая, у Иордании и Сомали знак вопроса. Хотя, так сказать, как сейчас Китай начинает перекупать программы USAID, так он, конечно, может перекупить любой сюжет. Вопрос, для чего ему это надо, потому что у Китая нет глобальной стратегии глобального доминирования. У него есть стратегии доступа к ресурсам для обеспечения целости и сохранности своего срединного царства. Это поэтому он не является ни в коей мере сверхдержавой. Какой сверхдержавой были, остаются, здесь полемика уместна, Соединенные Штаты. Значит, кроме того, соглашение Авраама, которое мог, ну, вообще, собственно, судьба переселять или не переселять палестинцев из сектора Газа, в конечном счете, зависит от консолидированной воли монархии Персидского залива. Стив Уиткоф здесь далеко не случайен, как спецпосланник. И в этом смысле, но от этих монархий весьма зависит и сам Трамп. Не как президент Соединенных Штатов, а как физическое лицо и бизнесмен. И как президент Соединенных Штатов тоже. Если соглашаются Саудовская Аравия и компания, то это происходит. Не соглашаются, не происходит. Блокирующий пакет в этом вопросе есть только у них. Соглашение Авраама, которые, скорее всего, будут расширяться, и которые, безусловно, для Трампа являются целью. Я сам считаю, что очень правильной целью. Как, собственно, сам формат отношений цивилизаций в, так сказать, в меняющемся мире. Они могут предполагать создание нового транспортного коридора, альтернативного Суэцкому каналу. Из стран Персидского залива, там трубопроводы через Израиль в Европу. Как по суше, так и по морю через израильские порты. В частности, там Хайфа и Ашкелон на Средиземном море. Это само обесценивает Суэцкий канал. Основной актив Египта, который приносит ему 9 миллиардов долларов в год. И через который идет 12, от 12 до 14, по разным оценкам, в разные годы процентов транзита из Азии в Европу. Это серьезный рычаг давления. То есть вот Египет может лишиться Суэцкого канала как эксклюзивного своего товара. А вот в этом во всем замесе Трамп как бизнесмен может задействовать эти рычаги давления. Но еще тут в конечном счете все будут решать монархии залива. Если они с этим соглашаются, то сам сценарий, по крайней мере, переходит в практическую плоскость. Дальше можно долго обсуждать, куда переселять палестинских арабов. Ясно, что Египет и Иордания сделают все, чтобы не к ним. Да, ну, значит, остается методом исключения Сомали. Вот, что-нибудь такое. Да,
Там еще что-то про Мариуполь говорили.
ну, надеюсь, что этого не случится. Ну, Мариуполь – это Российская Федерация с точки зрения Российской Федерации.
Ну так Российская Федерация что-то там побулькивала.
Ну, я вот, что Россия
Как бы у вас
предупредила.
есть люди без земли, у нас есть земля, на ней что-то люди живут.
Я первый раз слышу, что Российская Федерация что-то предлагала, это я ей предлагал еврейскую ОАД отдать под палестинскую, а что Российская Федерация подхватила этот сюжет и хочет заполнить палестинскими арабами украинские регионы, это интересная мысль с точки зрения торга, опять же, потому что здесь Путин как бизнесмен и Трамп как бизнесмен могут совпасть. Ну, действительно, если эти территории, вот я предлагал, тут же очень подвел меня президент Сальвадора Наиб Букеле, я к нему относился буквально как к другу, потому что я предлагал его семейству возглавить палестинское государство и стать его субъектом новым, поскольку все они палестинские арабы, мусульмане, им сам Бог велел. А
Друг мой,
он...
это невозможно. Знаешь почему? Букеле посадил в Сальвадоре очень, ну, какую-то ничтожную часть населения в тюрьму, там меньше 1%, и получил цветущую страну. А в секторе Газа,
Я
при всем
вынужден
моем
тебя
уважении,
разочаровать, он получил не очень
населению
цветущую страну.
придется.
Здесь нужно, во-первых, я предлагал это не ему, а его родным братьям, которые пока простаивают, А во-вторых, не такую уж цветущую страну он получил. Здесь надо отделять пиар от реальности. Уж только что он отменил же биткоин как национальную валюту, что я лично считал введение биткоина как национальной валюты очень правильным шагом. Так вот он это отменил всего лишь в обмен на кредит МВФ в размере 1 400 000 000 долларов. Если такой системный концептуальный шаг был разменен на, ну, скажем так, не гипергигантскую сумму денег, значит, все не так хорошо в экономике Сальвадора, как он говорит. Потому что кто же вообще пойдет на поклон к МВФ с известной, скажем так, сомнительной эффективностью его рецептов и программ, кроме тех, кому очень плохо? Вот так просто в МВФ не... Зачем идти ходить просто? Ну ладно, оставим пока Сальвадор. Но, в общем, Наиб Букеле продал услуги. Это я предлагал, опять же, тюремный аутсорсинг, который Российская Федерация могла бы предложить Трампу. То есть заключенных, в том числе нелегальных иммигрантов, размещать на объектах Федеральной службы исполнения наказаний в России. Просто потому, хотя бы уже потому, что там много свободных мест, из-за того, что десятки тысяч заключенных отправлены на украинские фронта. Вот. И построить большую тюрьму в Крыму, которая заменила бы Гуантанамо. И тогда, значит, если бы американские заключенные оказались в этой тюрьме, то тем самым де-факто США, значит, должны были бы оберегать Крым как российский регион. Вот проклятый Наиб Букеле эту идею у меня увел и предложил тюремный аутсорсинг сам. Предложил американских заключенных отправлять в Сальвадор, их уже сейчас будут отправлять. Это поближе, конечно. Но эта логика понятна. Поэтому, возвращаясь к программе переселения, она состоится или не состоится, в зависимости от того, будет ли консенсус между США и монархиями залива. Если консенсуса так и не будет, то значит не будет и переселения, поскольку, естественно, стратегические отношения с этими монархиями для Трампа важнее этого проекта. Но в целом все его проекты так или иначе имеют под собой реалистичную основу к тому, что не говорил. И это хорошо понимает тот же уходящий премьер-министр Канады Джастен Трюдо, который сказал своим соратникам по партии, что вы не смейтесь над этим, это все может быть очень серьезно. Да, это очень серьезно. А с Канадой это, конечно, очень сложно и пока непонятно, как это может быть. А вот с Гренландией это очень легко. Это очень может быть, потому что 11 марта будут досрочные парламентские выборы в Гренландии, они только что объявлены. На этих выборах с высокой вероятностью побеждают сторонники ее полной независимости. Соответственно, после этого может быть проведен референдум о независимости. Отношения с Данией этого не запрещают, а предусматривают. И Гренландия становится полностью независимой. А потом США подписывают с ними соглашение о свободной ассоциации, какие есть сегодня с тремя государствами. Палау, Микронезии и Маршалловыми островами. И вот проект завершен. Для того, чтобы это сделать, нужно там, 9-12 месяцев, по моим подсчетам. Это совсем несложно. А для чего Трампу нужны Гренландия и Канада, тоже понятно. Это огромные ресурсы полезных ископаемых, которые нужны в том числе для тем искусственного интеллекта и криптовалют. Это самая энергетическая самодостаточность, снижение цены на энергию. Это доступ в Арктику и на Северный морской путь, потому что хоть можно сколько угодно отрицать глобальное потепление, но на практике оно признается, поскольку Трамп признает, что, собственно, Северный морской путь может тоже создать альтернативу Суэцкому каналу, как сухопутный коридор через Израиль. То есть здесь, опять же, ресурсов давления и возможности давления на Египет с точки зрения жесткой бизнес-логики достаточно много. В Гренландии еще это считается оптимальным местом для размещения гигантского дата-центра проекта Stargate, который был анонсирован несколько недель назад в Вашингтоне, куда пока не попал Илон Маск, и который хочет туда войти теперь через приобретение одного из ключевых участников проекта, а именно OpenAI имени Сэма Альтмана, создателя чата GPT. В общем, здесь, так сказать, все, еще Трамп обнародовал, он же, так сказать, еще ввел санкции фактически в отношении Южной Африки за нарушение прав белого населения. Я думаю, что Илон Маск его накрутил с этим делом. То есть Трамп ведь будет интересоваться правами человека там, где он видит какой-то в этом практический резон, а не вообще. И для Илона Маска, естественно, тема родная и больная, как уроженца Южной Африки. И типичного представителя гонимого ныне белого населения этой страны. И Трамп предложил, соответственно, гонимым африканерам переселяться в США по льготной программе. Вот здесь мы цепляем, значит, нас, русских. Я считаю, что можно просить у Трампа, следуя его же логике и его же приоритетам, поддержки двух моих любимых проектов. Это альтернативной России в теплых морях на маленьком островном, на месте маленького островного государства. Опять же, это вполне себе девелоперский проект в его духе. И мета России как экосистемы. объединяющий свободных русских, виртуальная система без фиксированной территории и иерархичной бюрократии, объединяющий свободных русских. Свободные русские – это русские, то есть люди русского языка и культуры, которые против тоталитаризма и войны. Так что во след африканера, может быть, настанет когда-нибудь и наш черед. И в этом смысле логика Трампа даже не организовать переселение народов, а содействовать реализации объективных трендов на переселение народов, которые всегда существуют в период смены эпох, вселяет в нас какие-то зачатки оптимизма.
Смотри, ты сказал, что в действиях Трампа ты видишь для русских надежду. Что ты имел в виду?
Я имел в виду, что Трамп может помочь нам с альтер-Россией и мета-Россией. Точно так же, как он готов помочь африканерам с перемещением из Южной Африки. Альтер-Россия, напомню, это маленькое государство, островное в теплых морях, поскольку главная бессознательная мечта русского человека – это переместиться к теплому морю из мертвящих объятий ледяного евразийского Хартленда. Вот остров Крым Василия Павловича Аксенова – это идеальное описание этой модели, как и всей системы соответствующих мечт. Нам нужен остров Крым, вот, где бы его создать, если Трамп на уровне мышления это приемлет, и для него это понятный, обсуждабельный проект. Ну и мета-Россия – это, собственно, просто современная сетевая структура. Вот, например, Илон Маск сейчас предлагает там перевести американское казначейство на блокчейн. Прекрасно. Переводим русских на блокчейн. Все, это все в тренде. И главное, что Трамп и его сподвижники это понимают, такие вещи. С ними это можно обсуждать.
А смотри, то есть ты имел в виду исключительно вот такие вот общечеловеческие истории. Я-то думала, то есть ты скажешь, что вот сейчас в связи с тем, как Трамп, какие виды мира он готовит, или, может быть, эта надежда заключается в том, что выключат радио, что выключит радио «Свобода» и «Голос Америки», как предложил Маск. Как ты, кстати, к этому относишься?
Я вполне допускаю, что так оно и произойдет. Я, ну как, всякое событие, оно находится в контексте жизни конкретного человека. С «Голосом Америки» я никогда не сотрудничал, кажется, если я ничего не путаю. С «Радио Свобода» я сотрудничал в самых разных форматах много лет подряд, и мне будет грустно и обидно, если его больше не будет. Впрочем, естественно,
Но сейчас тебя, по-моему, там редко бывает.
Ну, сказать, это бывает у меня время от времени. В общем, я не желаю тем многочисленным моим приятелям с «Радио Свобода», с которыми я 20 лет сотрудничаю, на некоммерческой, разумеется, основе, в избежании двусмысленности, лишиться работы. Я не могу этого желать. Поэтому в этом смысле я не желаю закрытия «Радио Свобода». А, сказать, нужно ли оно с точки зрения реализации информационной политики США, но это пусть решают США, а не я, как гражданин Российской Федерации. Здесь я также морально ограничен, как и в рассуждениях о внутренней политике Украины, например. Нет, я имею в виду, сказать, меня, в принципе, не очень вообще занимает, что никакие шаги и меры, влияющие хотя бы теоретически на ситуацию в Российской Федерации, поскольку повлиять на нее невозможно. Если что-то качественно изменится в судьбе Российской Федерации, ее власти, ее политического режима, то в силу каких-то черных лебедей, на которых мы не можем влиять. И меня не увлекает марсианская программа Илона Маска не только потому, что я считаю ее нереалистичной, но с точки зрения его собственных бизнес-интересов и личных амбиций, это понятно, что. Это попытка установить планку на 10 метров, для того, чтобы прыгнуть на 8 и получить массу дивидендов от самого этого беспрецедентного прыжка. Но потому что если нам, мне когда мне вот лично как физическому лицу, а не как типичному представителю чего-нибудь или кого-нибудь, на каковую роль я не претендую, доведется когда-нибудь снова оказаться в Российской Федерации, я не знаю, получится ли это, то это и будет у меня уже марсианской высадкой, потому что, на мой взгляд, я прилечу на Марс. Это будет, как Марина Ивановна Цветаева говорила, на Марс страну, да? Без нас страну. Абсолютно так. Это будет какая-то совершенно другая страна, не похожая на ту, из которой я уехал. И поэтому я не считаю, что а. Трамп хочет, б. Может воздействовать на то, что происходит внутри России. В этом году может быть заключен пакт Трампа-Путина, Трапут, Но он не повлияет на природу режима внутри России, ситуацию внутри РФ. Там будет по-прежнему крепнуть тоталитаризм, потому что этот пакт не будет требовать ничего от Путина в этом смысле. А Путин может двигаться только в одном направлении. Увеличение собственной безопасности, а с точки зрения внутренней политики это укрепление тоталитаризма. Ни в коем случае не смягчение. Я имею в виду именно альтеррусские конструкции, какие-то за пределами государства Российской Федерации и, соответственно, Евразийского Хартленда. И вот все эти, ну, если африканерам можно покинуть ЮАР и переселиться в США, то почему русским нельзя тоже куда-нибудь переселиться? Вот что я имею в виду.
Ну хорошо, так возвращаясь вот к теме близящихся переговоров, и там еще в Мюнхене что-то будет происходить. Сначала сказали, что Келлог будет выступать, потом сказали, что Келлог не будет выступать. Значит, Трамп вроде сказал, что у него был разговор с Путиным, что Путин хочет прекратить эту войну. Вот в ответ президент Зеленский тут сказал, сейчас одну секундочку, что мы обменяем одну территорию на другую, имеется в виду, значит, часть Курской области на часть аннексированной России территории. Ну, я, конечно, понимаю, что в этом броуновском движении очень сложно что-то различить, но объясни, вдруг у тебя есть какие-то сведения и соображения?
Сведений у меня особых нет, соображений есть, как всегда. Потому что тут набор возможностей, он объективно ограничен. На мой взгляд, да, действительно, Путин не хочет длительной пролонгации войны, несмотря на то, что запас прочности у него гораздо больше, чем у украинской стороны. У украинской стороны он близок к исчерпанию, поэтому мне страшно. Для меня довольно странно звучат рассуждения, что как будто есть выбор, продолжать войну еще год или нет. На мой взгляд, этого выбора, по крайней мере, с одной стороны, точно нет. У Российской Федерации он, возможно, есть, но все выглядит не так радужно, как многим представляется, и не верю я ни в какую перспективу мобилизации еще миллионов недорогих россиян, хотя бы уже потому, что Путину это совершенно не надо. Ему не нужно получить миллионы людей, возвращающихся с войны, умеющих стрелять и страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. Помимо там всяких других аргументов о дефиците оружия, офицерских кадров 5-го и 20-го, а также и того, что русский человек, конечно, абсолютно неискренен в ответе на вопрос социолога, собирается ли он умирать за Родину. Он не собирается, но зачем же он будет об этом говорить социологу, чтобы подставиться в тоталитарном государстве? Нет, вряд ли. Зачем ему лишние неприятности на свою задницу? Поэтому все равно Путин хочет, конечно, заканчивать войну, сказать, несмотря на то, что сейчас инициатива принадлежит ему. Но вряд ли он собирается брать Киев военным путем. Он собирается несколько улучшать свои позиции на фронтах. И мы видим как раз, что обстрелы инфраструктуры время от времени возобновляются. Это очень понятно, что это разрушение тех экономических активов, которые типа Украина должна предложить Трампу, ну, с тем, чтобы понизить бизнес-ценность Украины для американского президента-бизнесмена. А само по себе наступление от Украины идет не так активно сейчас. Оно немножко оборот избавлено. На мой взгляд, вот эта ситуация, Трамп же обо всем любит говорить публично и рассуждать вслух, в том числе о вариантах, которых нет. Единственным исключением из этого является, собственно, обсуждение темы переговоров с Путиным. Потому что как только Трампа начинают спрашивать что-то конкретное, он уходит в тину, что ему не свойственно. И говорит, ну, я не буду об этом говорить, 5-20, я лучше помолчу, чтобы Трамп да и помолчал бы, это совершенно не соответствует его психотипу и характеру. Это, я думаю, трансляция позиции Кремля. Поскольку Путин-то не Трамп, он же человек из бункера, он любит все обсуждать только не публично. И считает надежными только договоренности не публичные, которые неизвестно, надо ли в полном объеме вообще выносить в публичную сферу. А определенная их часть должна остаться вообще никому неизвестной. Я думаю, поэтому Кремль, собственно, Трампу и транслирует, что если все это всплывет на поверхность, то это снижает вероятность быстрого достижения результата. Поэтому Вашингтон в целом ведет себя так уклончиво, и Кит Келлог сначала должен был оглашать план на Мюнхенской конференции, потом он не отменил свое выступление, просто план оглашаться не будет. Решено, что эксклюзивным правом оглашать план обладает только Трамп сам. Ну, что, наверное, и правильно. Чтобы не дезавуировать старого 80-летнего генерала, которому это будет неприятно потом. Кстати, дочь, как мы выяснили, Кита Келлога, которую зовут Меган Мопс, она, кстати, большая лоббистка и сторонница Украины, возглавляет фонд помощи Украине. Это не помешало ее отцу стать в администрации Трампа спецпосланником по этому вопросу, что еще раз подчеркивает, что Трамп не нацелен на сдачу Украины. У него нет любви к Украине, но он явно не хочет войти в историю человеком, который сдал Украину так, как Байден эвакуировался из Афганистана. Это само по себе дает Украине определенную надежду. Ну, а набор параметров этой сделки, он так или иначе ограничен. Я понимаю, что фантазии у нас может быть много, в том числе вот переселение палестинских арабов в Сомали или африканеров в США, это, так сказать, уже достаточно дерзновенно с точки зрения креатива. Но здесь возможности для креатива меньше несколько. Ну, потому что будет фиксация по линии соприкосновения. Ясно, что НАТО отказывается от приема Украины, Грузии и Молдовы. Это большая уступка Путину. Соответственно, США отказываются от вмешательства во внутренние дела РФ. Этого вмешательства и так не было, но сейчас его вдвойне не будет. Об этом будет сказано официально, и Путин сможет сказать, видите, я обеспечил безопасность себя и своего режима. И будет какое-то частичное снятие санкций, в первую очередь, с тех российских предприятий и бизнесов, которые интересуют американцев, то есть тем, чтобы это помочь американскому капиталу, и, возможно, каких-то физических лиц, о которых Путин попросит. И уже, так сказать, в путинском окружении, я думаю, идет, так сказать, такое нервическое подрагивание разными конечностями, как бы угодить в этот приоритетный список на снятие санкций, доказав свою полезность Путину в этом смысле, а не Трампу. Потому что самые мудрые из путинских советников знают, что список от Путина будет выдавать. И выскажутся перед Америкой в обход Путина не удастся. Если ты, конечно, не Абрамович, который всех перехитрит всегда. И мне, кстати, еще предлагал идею некоторое время назад, что Роман Аркадьевич Абрамович идеальный губернатор Гренландии, поскольку он имеет опыт управления арктическим регионом беспрецедентный. В Гренландии население даже меньше, чем на Чукотке, все, так сказать, поэтому мог бы предложить себя в этом качестве и через Гренландию разморозить свои активы, замороженные в Британии, включая деньги, вырученные от продажи футбольного клуба Челси. Это большая сумма, порядка 2,5 миллиардов фунтов. Большая. Немалая даже для Абрамовича. Поэтому тут дело идет к этому. Да? То есть есть субъективная сторона вопроса, которая упирается в то, что демонстративная личность системы Трамп хочет быть великим. И великим она хочет быть и как миротворец, который спас в том числе Украину. Это составная часть пакета. Он же спас независимость Украины. Вот как бы неминуемого разгрома со стороны превосходящих сил противника. Это тревожная личность Путин, который хочет гарантии безопасности, а главное, он хочет гештальт отца. Он хочет крышу. Трамп должен дать ему эту крышу. И надо сказать, что обмен любезностями, который между ними происходит, в этом смысле тоже вселяет осторожный оптимизм. Естественно, он не может вселять оптимизм в тех, кто в принципе не хочет никакой сделки Трампа с Путиным. Но если все-таки рассматривать прекращение боевых действий, то есть перманентных жертв и разрушений как позитивный результат, то здесь это вселяет оптимизм, потому что сначала мы помним, что Путин, который он любит хамить западным лидерам, но чужими устами, там от Дмитрия Анатольевича Медведева до Светланы, не помню, как ее по отчеству, Захаровой. Она Светлана Захарова? Я начинаю запутаться. Как зовут спикерку МИД? Мария Владимировна Захарова.
Мария Захарова.
Мария Владимировна Захарова, что-то я зарапортовался. Приношу извинения всем, кого это задел. Но своими устами он никогда не хамит. А тут начал хамить своим ртом. Заявив, что у власти в Европе находится мелюзга, этого никогда себе не позволял. То есть он так думает, но говорить об этом сам никогда не позволял. И, дескать, вот сейчас Трамп придет, порядок наведет, и они, как, значит, собачка, встанет к ноге хозяина и будет нежно вилять хвостиком. Почему он так позволил себе сказать? Потому что Владимир Владимирович, в чем состоит аппаратное искусство? Искусство аппаратчика, которым Путин очень хорошо владеет, и не в последнюю очередь, благодаря чему стал преемником Ельцина. В том, чтобы изложить мысли начальника языком, максимально приятным для начальника. Вот это мысли Трампа языком, максимально приятным для Трампа. Соответственно, Трамп перепостил это высказывание Путина. Когда это случилось, он в соцсети Truth опубликовал. Его не стоило бы делать, если Трамп не считал, что это хорошо. Что это не очень, с точки зрения отношений с Европой, это, конечно, Америке это нехорошо, но не может себя сдержать и удержать, что ж ты так делаешь. Надо показать, что все так оно и есть. Вон там мелюзга, и хозяин, и собачка у ног вилять хвостом. После чего немедленно Кремль отреагировал на сам факт трипоста. То есть не западло было Дмитрию Сергеевичу Пескову сегодня сказать, вот цитирует нас Трамп, значит, с пониманием относится, а что цитирует, да, смех и грех. Но, тем не менее, сказать, значит, у них есть такой обмен закодированными сообщениями, каждый из которых понятно хорошо им, поскольку они говорят в этом смысле на общем таком пацанском языке. При этом надо заметить, что Трамп уже идет на уступки Путину, еще пакта никакого и нет, а уступки уже есть. В первую очередь, ликвидированные подразделения там, ФБР, других спецслужб, которые занимались розыском активов российских олигархов, да, Klepto Capture и так далее. И, в принципе, Трамп легитимировал коррупцию в международном масштабе, сегодня издав указ при остановлении действия закона 1977 года, того самого имени Джимми Картера, о международной коррупции, о том, что нельзя давать и предлагать взятки за пределами США, обозначив, что, как и Путин, ведь Путин в чем видит мягкую силу? Путин видит мягкую силу в экспорте коррупции. Благодаря Инат, и сказать, что в этом он был отчасти успешен. Должен заметить, что с моей точки зрения мягкая сила, ну, вообще, сказать, подкуп и вообще финансирование – это мягкая сила второго порядка. Потому что если тебе нужно платить, ты уже в проигрышной ситуации. Вот этот вопрос об USAID. Да, является ли USAID инструментом мягкой силы? Ну, в какой-то степени да. Настоящая мягкая сила – это когда платят тебе, грубо говоря. Да, это не когда ты должен платить за то, чтобы отстаивали твою точку зрения. А когда все хотят и так отстаивать твою точку зрения, потому что она очень привлекательна. То есть мягкая сила – это привлекательность моделей, которые ты предлагаешь окружающим. В чем мягкая сила писателя? Не в том же, что он бегает за всеми, чтобы всучить свою книжку и заплатить за это, ровно наоборот. Потому что все бегают, чтобы купить книжку, прочитать и насладиться. Так и мягкая сила государства. Вот в конце 80-х все считали, что Америка – светоч свободы, и надо, страны Восточной Европы должны выйти из советского блока, разумеется, и перейти в свободный мир. Вот мягкая сила. А не то, когда за деньги. Но Владимир Ильич Путин рассуждает по-другому. Он очень трепетно и нежно относится к коррупции. Позитивно он к ней относится. Он считает ее важнейшим социальным демпфером. Это очень важно с точки зрения путинской теории коррупции и теории легитимации коррупции. Потому что там, где без коррупции надо стрелять, с коррупцией стрелять не надо. Ну, грубо говоря, Ельцину нужно было расстрелять парламент, чтобы добиться каких-то политических результатов. А Путин просто всех купил, и никакой парламент ему расстреливать не надо. Правильно? Это польза от коррупции? Да, огромная. Вот он, социальный демпфер. Да? Тем самым Путин распространил эту логику вовне. Ну, то есть коррупция – это плохо, когда воруют прямо у тебя из-под носа и не по чину. Да? А когда воруют по чину, все это вписано в какие-то рамки, а уж тем более, когда это происходит за пределами твоего пространства, это все становится очень хорошо. И когда, собственно, источником коррупции являешься ты сам, это очень правильная коррупция. И благодаря этому Путин приобрел значительное влияние на западные элиты. Не с помощью экспорта образцов, которые всегда официально отрицались и отвергались, а с помощью влияния определенного на ключевые фигуры эстеблишмента в свободном мире, что во многом и способствовало началу войны в 2014 году, потому что Путин считал, как тогда, так считаете сейчас, что все равно шкурные, циничные и корыстные интересы определенных отрядов западных элит окажутся важнее любых ценностей и идеалов. И, в принципе, девиз Путина, важнейший, с которым он идет по жизни, который абсолютно соответствует этике и бандитского Петербурга, и российских правящих элит, сформировавшийся еще в 90-е годы 20-го века, цинизм лучше лицемерия. Вот, так сказать. Да, я делаю что-то плохое, но я делаю это без лицемерия. Я хочу вас подкупить, я вас и подкупаю. А не делаю вид, что я святой. А вас заставляю быть не святыми, да, во имя мое и делать какие-то ужасные вещи. Вот если бы демократы, там, Байден и компания не страдали бы пороком лицемерия, то они бы что могли сегодня сказать про войну в Украине? Что она была очень выгодна Америке. Что они, так сказать, да, поддержание до бесконечной вялотекущей войны РФ и Украины соответствовало американским интересам, ВПК, рабочим местам, усугубление независимости Европы от Америки, переориентации на американские энергоресурсы, что все эти пункты правдивы сами по себе. Это не блеф. Но они же так не могут сказать. Да? Поэтому, сказать, они этого никогда и не скажут. Вот. Трамп в этом смысле ближе к путинскому идеалу цинизма, а не лицемерия, поэтому, несмотря на то, что по психотипам они полярно противоположны, у них есть на чем сойтись. Есть. И это является важной предпосылкой к тому, что этот пакт может состояться. Может и не состояться. То есть может состояться, не значит, что он обречен состояться.
Смотри, тут я поискала, кто там из российских там, депутатов или каких-то людей говорил насчет переселения палестинцев. Обнаружила, что что-то я не то видела. Возможно, то есть я ничего такого не нашла.
Да, я что-то
Более того, я
сомневаюсь.
вижу, что официально, да, что официально Россия против. Я даже не исключаю, что это какое-то такое взаимное оплевывание, потому что как бы, кто это предложит, естественно, его должен
Да
возненавидеть,
нет, ну как,
собственно.
Россия же официально признает палестинское государство, ну как она может такое предлагать? Нет, конечно. Нет, другое дело, что реакция Пескова на вот эту идею переселения совсем не такая, как была раньше. Вот это важно. Раньше, особенно начиная с 7 октября 2023 года, когда выяснилось, что Путин больше не друг Израиля, а скорее враг. Раньше он был другом Израиля. Он так очень жестко всегда высказывался, что там израильское дело обречено, если только не значит, палестинское государство, столица в Восточном Иерусалиме, поселение надо свернуть и так далее. Это все он говорил. Постоянно с таким ощущением победителя. А сейчас, когда эта трампистская тема возникла, они съехали. Песков сказал, ну давайте вот в духе, давайте посмотрим, что будет. То есть, они не хотят раздражать Трампа и не хотят никак портить малину, видимо, в преддверии своих таких договоренностей с ним. Прекрасно понимая, что А, они на ближневосточную ситуацию больше не могут после поражения в Сирии, Б, просто так на ровном месте раздражать Трампа им не с руки.
Ну вот как раз к вопросу о российско-американских переговорах служба внешней разведки России заявила, что украинские спецслужбы, причем, заметим, при содействии своих западных кураторов, вот западным кураторам это особенно прям вот нужно, как это в ближайшее время готовится осуществить серию резонансных провокаций. Предполагается, в частности, значит, взорвать иностранное судно в акватории Балтийского моря и все повесить на Москву, а также напасть на представителей российской несистемной оппозиции и вину за это возложить, ну, естественно, за рубежом живущих, и вину за это возложить на российские спецслужбы. А вот что ты скажешь об этом замечательном заявлении?
Но во всяком, так сказать, по принципу блондинки и динозавра, правда, на 50%. Это может случиться или не случиться. То есть служба внешней разведки России, она в этом смысле репутацию свою несколько подмочила за минувшие десятилетия, особенно при нынешнем директоре Сергее Евгеньевиче Нарышкине, потому что она очень часто выдает какие-то пиар-конструкции за разведывательную информацию. И, в принципе, любая напасть, которая может случиться, она заранее обозначает, какая напасть. Это же принцип черного лебедя, да? Если что-то может случиться, мы должны об этом сказать. Вдруг не случится. Она вешает сразу на украинские спецслужбы их кураторов. Значит, если завтра кому-нибудь упадет кирпич на голову, то и знайте, что это украинские спецслужбы их кураторов. Ну, остается только надеяться, что этого ничего не будет. Тем более, что мертвым пожар не страшен. Я не знаю, какое событие такого типа может испортить репутацию российских спецслужб. Они уже все прошли в этом направлении. Был очень длительный и мощный путь. То есть, что еще может случиться такого? Да? Ну, конечно, если они ликвидируют лично Трампа, то да, это что-то изменит. Как в смысле оценки эффективности их усилий, так и последствий. Но, так сказать, после всего, что было, после Навального, Скрипалей, чего только нет. А что еще? Для чего это нужно? Я не вижу практического, даже если кто-то такую провокацию замышляет, я не вижу никакого практического смысла в
Ну,
этом.
идея типа сорвать переговоры,
Они не
потому что,
сорвутся.
кстати,
Они не
есть очень
сорвутся, поскольку...
много людей, которые говорят, что безотносительно этого заявления СВР, да, мы просто действительно блондинка и динозавр, но безотносительно понятно, что вот судя по поведению Зеленского, ему все это очень не нравится.
Да, конечно, ему в первую очередь не нравится CNN, вчера в явном виде CNN сказала, что, так сказать, что могли бы, наверное, сказать и другие, но пока не торопятся, что вообще Соединенные Штаты больше устраивает президент Залужный, чем Зеленский. Это было очень похоже на правду. Причем похоже на правду давно, еще при Байдене. Именно поэтому я считаю, что это не лишено оснований, скажем так. Зеленского это, разумеется, не устраивает. Но сорвать переговоры таким путем не удастся.
Это
Особенно в
вот.
Особенно потому, что мы только что обсудили систему мотивов этих переговоров. Вот такие эксцессы на мотивы переговоров никак не влияют. Да, потому что здесь встречаются два...
Хотелось бы все-таки, чтобы эксцессов не было, вне зависимости от того, кто их устроил.
Нет, естественно, будем молиться.
Потому что обе стороны, понимаешь, сейчас у меня уже вот раньше было понятно, кто врет, а сейчас понятно, что обе стороны в этом смысле абсолютно стоят друг друга, и ни одно из заявлений нельзя принимать
Да,
всерьез и
поэтому,
всегда
конечно,
на
будем
ложной
молиться за...
конструкции. Может быть, он врет, чтобы подумали на того, а тот будет думать, что всегда сможет свалить на этого.
Да, ну, во всяком случае, значит ли это, что, по крайней мере, российские спецслужбы не планируют сейчас никаких эксцессов такого типа? Да, думаю, не планируют. Просто потому, что они боятся спугнуть
Ну.
Трампа. Да, нет, не потому что они в принципе не хотят и не могут этого сделать. Хотят, могут это сделать. Но не сейчас. Вот, собственно, даже сама реакция Пескова по поводу переселения палестинцев из сектора Газа, почему она очень важна? Потому что это совсем не та реакция, которая была еще недавно. Она явно вот так, чтобы только вот давайте не спугнем ничего, поэтому ничего не будем говорить. Хотя есть официальная позиция Кремля о палестинском государстве, о недопустимости, естественно, никакого переселения палестинцев. Эта позиция много раз сформулирована и так далее. Но сейчас мы так говорить не будем, чтобы, не дай бог, не испортить малину с основным вопросом. Поэтому они не будут портить малину с основным вопросом. Ну что ж, будем молиться за то, чтобы никто в результате не пострадал. Как говорится, на съемках, да, ни один реальный человек не пострадал.
Да, потому что помнишь, как была история со звонком Белоусова, о котором «Нью-Йорк Таймс» рассказала, что он звонил своему коллеге, и все тогда подумали, ну, позвонил и позвонил. А потом «Нью-Йорк Таймс» рассказывает, что это была какая-то операция украинских спецслужб, якобы операция украинских спецслужб, о которой якобы позвонил Белоусов, сказал, а вы знаете, что такое готовится? А потом прошел слух, что это якобы должна была быть атака в большом количестве украинских беспилотников на яхту Путина, который принимает морской парад в Санкт-Петербурге. И вот тут тоже не понимаешь, с какой стороны кто наврал.
Ну, я абсолютно уверен, вопреки заявлениям Такера Карлсона, что США никогда не собирались устранять Путина. Так,
А
такой
мы не про
задачи.
США.
Нет, ну, это во-первых, да, можно ли было сделать такую спецоперацию без прикрытия США или вопреки их позиции, сомневаюсь. Но всегда же фейк это можно продать в несколько концов до бесконечности. Особенно эксплуатируя, прошу прощения, психологические особенности ситуации. Путин же любит бояться. Потому что страх – это основной его мотор и топливо. Давайте подкинем дровишек в этот костер.
Смотри, я наконец добралась до главного вопроса, который я хотела тебе задать, потому что ты вот сказал, Трамп легитимизировал коррупцию, значит, разрешил экспорт коррупции. Мягкая сила – это не когда ты чего-то навязываешь, а когда, наоборот, все к этому стремятся.
Ну,
И
мягкая
вот я
сила первого
смотрю.
порядка, да. Дальше можно рассматривать и другие инструменты мягкой силы, да.
А к мягкой силе мы еще вернемся, а просто я смотрю то, что происходит с USAID. Я знала, что это хорошо, но я не представляла себе, что это кроличья нора настолько глубока. Когда я вижу, например, что оказывается, ну, тот же самый Джордж Сорос 260 миллионов долларов, вернее, структуры получили, и что это не на свои деньги Сорос вел компании, которые меняли окружных прокуроров на крайне левых, а это, оказывается, тоже было на деньги USAID. То есть, извини, при виде той коррупции, которую я вижу в USAID, коррупции с большой буквы, не о том, что куда-то не туда копейку ушла налево, при виде последнего заявления Маска о Treasuries, когда оказывается, о Treasury, когда оказывается, ну, о казначействе, о том, что около 100 миллиардов долларов выплачивалось ежегодно аккаунтам, у которых просто не было Social Security Number, не было ID. То есть нам тут за 100 долларов, когда переводишь из банка в банк, душу вынимают со словами «докажите, что вы это вы, и, пожалуйста, предоставьте родословную вашей кошке». Значит, оказывается, что там по 160 миллиардов, 146, вру, уходило на сопротивляющиеся климату школы в Пакистане, которых потом никто не видел. А сотни миллионов уходили Соросу, десятки миллионов уходили Челси Клинтон и так далее, и тому подобное. И 100 миллиардов долларов уже в казначействе
Я так и
ушло
знал, что придет
аккаунту,
этот
у которых
момент.
не было Social Security Numbers. Слушай, я понимаю,
Ради
что
бога.
Social Security Numbers – это в основном, конечно, не столько коррупция, сколько леность, и это вот просто буквально перечисляют деньги на деревне дедушки, и этот дедушка есть. Скорее всего. Но это меня просто изумляет как возможность для коррупции. И с учетом того, что это делают те же самые люди, которые за нас вынимают душу за 5 пенсов.
Ну, а они занимают душу за 5 пенсов из нас, потому что мы морды не вышли, потому что мы русские. Но...
Нет, неправда. Они из всех вынимают душу. Хорошо. Из всех они вынимают душу за 5 долларов, а из нас за
я
5 пенсов. Кто
неправильно,
тоже вынимает?
неправильно. Это связано с кризисом финансовой системы как таковой, мировой. Да, потому что банки, традиционные классические банки, перестали быть рыночными агентами, а превратились, то есть, которые борются за клиента, в конкурентной ситуации, а превратились они в полицейских агентов власти. Это их основной бизнес. Именно поэтому, собственно, в противовес старой традиционной банковской системе будет нарастать совершенно параллельная в ближайшие годы финансовая инфраструктура, в том числе построенная на децентрализованных финансах, включая криптовалюты. Это очень хорошо. Эта инфраструктура существует уже и сегодня. Ты можешь рассчитываться в криптовалютах. И в этом смысле приход к власти Трампа именно это большой плюс. Так же, как и для искусственного интеллекта, поскольку если бы демократы остались у власти, то они занимались бы в основном регулированием искусственного интеллекта и тем самым существенно сдержали бы его развитие, как и в ситуации с криптовалютами. То есть сами глобальные тренды на развитие криптовалют и искусственного интеллекта, точнее так, сетевых структур, включая криптовалюты и искусственного интеллекта, безусловно, требовали вот победы Трампа. Но это никак не отменяет и странной ситуации в обратную сторону с легитимацией коррупции и подкупа в международном масштабе. Это мне не может нравиться. И тем более Трамп тут помиловал нескольких людей, осужденных за коррупцию. Все они были демократами, представителем демократической партии, бывший губернатор Иллинойса Тед Благоевич. Это вот случилось в эти дни. Да, федеральная прокуратура прекратила преследование мэра Нью-Йорка Эрика Адамса по трем коррупционным статьям. Тоже демократ, разумеется. Кем еще может быть мэр Нью-Йорка? То есть здесь выясняется, что все-таки уважение к коррупции, оно выше партийных различий. И сейчас Роберт Менендес, только что приговоренный к 11 годам за взятки у египтян, бывший председатель комитета Сената по международным делам, тоже демократ, тоже подает на помилование, может быть, его получит. Тем более оно порадует египтян. А египтяне нужны для, так сказать, сделок, о которых мы говорили раньше. Поэтому нет, я бы, так сказать, независимо от масштаба бедствия, связанного с USAID, который никто не отрицает, во всяком случае, я точно не отрицаю, я бы не стал
Так что ты
идеализировать.
скажешь?
А что я должен сказать по этому поводу? Мы это не раз обсуждали, да,
Про
плохо.
ЮСИ?
Нет, ну что так сказать, а это очень свойственно большим бюрократическим структурам, которые становятся самодавляющими на протяжении десятилетий, разумеется. А как еще бывает, так сказать, я просто жду, что все-таки там лет за 20-30, чтобы нам дали картину в общем объеме, чтобы мы оценили ее во всей полноте. Что происходило не только с школами в Пакистане и так далее, а вот что было еще в нулевые годы и прежде. Это все очень интересно, безусловно. Но это не... Это мы уже поняли, это уже учтено в цене товара. Это все ясно. То, что, так сказать, американская бюрократия финансировала хрен знает что, конечно, несомненно. Как и Советский Союз финансировал в последние годы своего существования, десятилетия. И это тоже отражение кризиса американского глобального доминирования, когда, так сказать, всем становится все равно, на что давать деньги, потому что каких-то общих целей уже нет. Как, так сказать, Советский Союз раздавал деньги, я думаю, что уже значительная часть их исчезала в странах третьего мира. Ну и что? Коммунистический проект и так клонился к закату. То, что мы сегодня наблюдаем, это закат Вавилонской башни, проекта, изложенного, описанного Фукуямой в конце истории «Последнем человеке». Ну, на фоне этих событий исторического значения, разумеется, выясняется и такое, что совершенно является неизбежным спутником, опять же, смены эпох.
Смотри, почему ты, когда ты сказал про мягкую силу, я сразу вспомнила, на мой взгляд, близкий к гениальности пост Альфреда Коха, который я сейчас немножечко зачитаю. Он как раз писал про USAID и особенно про американские грантовые программы для тех самых украинских СМИ, которые, как сейчас выяснилось, в настоящий момент на 90% от них зависит. И написал Кох следующий. «С года в год тысячи украинцев так или иначе участвовали во всевозможных семинарах, тренингах, стажировках. И получали гранты, стипендии, даже работали в тех СМИ НКО, которые напрямую финансировались США. И там они без конца слышали про Великую Америку, путеводную звезду всех страждущих, про оплот свободы, про самую могучую страну, которая всегда готова подставить плечо борцам за свободу, где бы они ни находились. Это была та самая мягкая сила, которая обволакивала украинское общество, манила его, показывала путь и цель». И когда тебе 20 лет, и когда 20 лет с лишним лет слушаешь всю эту агитацию, у тебя невольно складывается ощущение, что тебя активно сватают. Что ты невеста, к которой пришел самый завидный в мире жених и уговаривает тебя выйти замуж. А рядом тут же крутится старый ухажер, постылый и уже порядком надоевший москаль. С его грубостью и простотой, которая хуже воровства. От него вечно пахнет вонючими носками и самогоном. И предложить ничего изящного он тебе не может, а только грозится отключить газ, если ты ему не дашь. Украина, как завороженная, смотрела в рот новому ухажеру. Она верила ему безоглядно. А жених ей нашептывал ласковые слова, рассказывал, какой... Ну, тут нехорошее слово, ее прежний ухажер, и что она должна с ним порвать. И как только она с ним расстанется, тут на нее обрушится счастье. Бриллианты, виллы, пальмы, кабриолеты. Понятно, к чему это, Альфред Кох, что вот Украина порвала со старым надоевшим, пропахшим водкой и прелыми носками ухажером. И тут оказалось, что обещать не значит жениться. И вообще, вот как-то никто никому ничего не обещал. Это все люди, которые трудились в НКО, сами себе так представили. Это и есть мягкая сила. Что как бы ты сам себе все представляешь, а на самом деле тебе никто ничего не обещал.
Об этом как раз мое видео «Майдан навсегда», мой моноконцерт, который я призываю всех еще раз посмотреть. Знаешь, опять же, анализируя историю постсоветской Украины, во-первых, национальное государство, отчасти Кох прав, безусловно. А, дело же не в НКО.
Написано, во, извини, просто, да, нет, ну, я должна сказать, что это было красиво.
Альфред Рингольдович вообще весьма талантливый публицист, безусловно. Он пишет хорошо. И не только это, у него очень интересные есть мемуары о ельцинских временах. Я далеко не во всем с ними согласен фактически, но стилистически они весьма убедительны. Образ свободного мира существовал независимо от деятельности НКО, правильно? Он возник у нас еще в Советском Союзе конца 80-х годов, и все мы хотели быть в свободном мире, в том числе мы русские. Да? Распад империи всегда сопровождается становлением национальных государств. Всякое национальное государство так или иначе рождается в отторжении от империи, иногда нарочитым и преувеличенным. Потом, когда национальное государство уже состоялось, когда у него исчез комплекс неполноценности, муки рождения и так далее, когда уже нет сомнений в том, что оно ему быть, этому национальному государству, тогда оно примиряется со своей бывшей империей, поскольку им нечего делить. Но пока это, так сказать, эти муки творчества идут, разумеется, отторжение империи, опять же, это объективный процесс. Агитируют за него или не НКО, или нет, это всегда так было в мировой истории, так и было в становлении украинского государства. Конечно, оно должно было отторгнуться как-то от империи. Если бы Российская Федерация сама тоже прошла процесс становления как национальное государство, если бы было признано, что РФ это не преемник Советского Союза, а государство, родившееся ну, почти одновременно с Украиной, на руинах Советского Союза, тогда все было бы проще. Но этого уже признано не было. Российская Федерация осталась не до империи, и поэтому она, так сказать, вот, не могла осмыслить себя как национальное государство европейского образца. Это тоже было проблемой в отношениях РФ с другими постсоветскими странами. Причем борьба за права русских она распространялась не на все постсоветские страны. В странах Балтии она не велась. Ну, велась, ну так, на уровне никаких небольших и малоубедительных периодических заявлений дипломатов. Дело к большой войне никогда не шло. А уж где угнетали больше всего русских, это в Туркмении. Но Кремль никогда не посягал на право туркменского тоталитаризма угнетать русских, потому что бесперебойные поставки туркменского газа были гораздо важнее. Это украинский эксклюзив. Именно там Кремль особенно защищает русских, но еще в Молдове. Потому что это остается последней территорией, где там можно во что-то сыграть, учитывая существование непризнанного Приднестровья. Пока оно есть. И поэтому тут само это соблазнение совершилось гораздо раньше, в конце 80-х, а дальше произошло то, что Америка не справилась со своим проектом Вавилонской башни. Это возвращаю всех, я прошу прощения за самоцитирование, но оно неизбежно, поскольку я привлекаю внимание к тому, что для меня здесь ничего нового нет, при всем уважении к публицистическому дару Альфреда Коха. Это вот с моей статьи «Не стоит мир без праведника» от марта 2022 года. В чем причина войны? В том, что не получился проект Вавилонской башни, но Америка не призналась в этом. Она не смогла переформатировать себя и свою глобальную концепцию. Почему и появился Трамп? Кто должен был подвести черту и признать, что Вавилонский проект не работает? И значит, нужны какие-то другие, так сказать, другое осмысление мира, которое сейчас происходит на наших глазах. Да, оно для кого-то хорошо, для кого-то плохо, но оно неизбежно и абсолютно исторически логично и закономерно. Но в то же время активная часть украинского народа боролась не потому, что им платили украинские НКО, а потому что действительно были некие идеалы свободы, и этой активной части не хотелось превращаться в провинцию Российской Федерации. Отчасти это и получилось. Украина не превратилась в провинцию Российской Федерации. У нее колоссальные проблемы с коррупцией, экспортом, который успешно занимался, в том числе, Владимир Владимирович Путин, купив значительную часть украинских элит, на словах декларировавших свое движение в свободный мир, на деле очень зависимых в своих интересах от Москвы. И на это Путин тоже рассчитывал, в смысле, блицкрига в 2022 году. Не совсем получилось. Не получилось блицкрига. Но Тем не менее, Украина, где я провел значительную часть, не хочу сказать жизни, но времени, активного времени, все-таки была и остается даже сегодня в условиях войны свободной страной. Не такой, как Российская Федерация. В случае страной, где ты даже по политическим мотивам, оказавшись в тюрьме, вдруг можешь оттуда выйти с помощью судебного решения, чего в Российской Федерации представить себе невозможно. Ну и много еще чего. И вот за эту свободу, собственно, были две революции. Помогали бы этим революциям американские НКО или нет, это здесь вторично. Да, первично все-таки совсем другое. Это рождение национального государства в муках на базе некоторых образцов. А что глобальный гегемон оказался не слишком ответственным по отношению к своим магистральным задачам, я совершенно не спорю. Это именно так оно и есть. Я это много лет подряд и говорю, еще не в 22-м году. Я вот недавно, я говорю, рассказ копал статью «Стены 21 века» от 2009 года, где агитировал то, что надо признать, что не получается вот конец истории, последний человек. Это не выходит. Значит, все должно быть как-то по-другому, если мы не хотим дискредитировать ценности свободного мира. Но кто же будет прислушиваться к этому? Сейчас к этому волен с нолен все будут прислушиваться, потому что победил Трамп.
Юлия Латынина, Станислав Белковский. Обратите внимание, что у нас целых два кота, какая семейная идиллия это у нас была. «Галстук и бабочка» называются. Даш, огромное спасибо за эфир. Стас.
Большое, Юлия Леонидовна. Всем
Тебе
спасибо. И
тройное спасибо.
до скорой встречи в нашем эфире. Ура-ура.
Не забывайте, господа, на нас подписываться. Не забывайте к нам приходить завтра или послезавтра.